Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия призвала иракскую группировку сохранить жизни российских заложников. Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы в Гуантанамо. На Украине создана правящая коалиция. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Президент отметил вместе с тем, что некоторые заключенные – это хладнокровные убийцы, которые должны предстать перед правосудием. Среди других тем саммита США-ЕС были ситуация вокруг иранской ядерной программы и планирование испытаний северокорейской баллистической ракеты, положение в Ираке и на Ближнем Востоке. Касаясь ситуации в Иране, Буш сказал: «Это очень важно, чтобы руководство Ирана сказало себе, Европа, США, Россия и Китай едины в желании удостовериться, что иранцы не разрабатывают ядерное оружие», сказал Джордж Буш. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня. В Верховной Раде Украины объявлено о создании оранжевой коалиции в составе блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина», а также социалистов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Лидеры 3 оранжевых сил заявляют, что им удалось преодолеть последние разногласия, и они готовы сформировать правящую коалицию. Юлия Тимошенко может во второй раз занять премьерское кресло. Верховную Раду, согласно договоренностям, возглавит представитель блока «Наша Украина», а пост первого вице-спикера парламента достанется социалистам. До завершения всех технических формальностей «Наша Украина» настаивает на подписании коалиционного соглашения в пятницу. Однако блок Тимошенко и социалисты требуют уже сегодня официально объявить о создании оранжевого большинства. Новость о том, что блок Тимошенко, «Наша Украина» и социалисты вплотную приблизились к подписанию соглашения о коалиции, вызвала гневную реакцию партии регионов. Ее лидеры рассчитывали на союз с пропрезидентским блоком, либо на формирование более широкой коалиции. В партии регионов убеждены, что альянс оранжевых сил будет недолговечным и приведет страну к экономическому кризису. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Из Туркмении поступает сообщение о негуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что к Мурадовой применяют психотропные средства. На нее оказывает давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. Арестованные 3 взрослых детей Мурадовой без документального оформления и предъявления обвинений. Телефоны остальных родственников заблокированы. Им запрещено давать информацию журналистам.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде убит один из адвокатов бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Его похитили из дома люди в полицейской форме. Позже тело адвоката было обнаружено в трущобах шиитского квартала. Глава группы защитников Саддама Хусейна Халил Ад-Дулайми заявил в интервью нашей радиостанции:
«Смерть коллеги Хамиса Аль-Абаиди, заместителя главы нашей команды адвокатов, не единичный случай. Это одно из звеньев цепи убийств, совершенных боевиками, которые пришли из Ирана после начала оккупации. Они сейчас буйствуют. Ответственность за смерть Аль-Абаиди и нападение на 5 других наших коллег несут эти террористы и Министерство внутренних дел. Они действуют по очереди»,
сказал Халил Ад-Дулайми. На грузино-абхазской границе произошла перестрелка между контрабандистами и полицией Грузии. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В ночь на среду у реки Ингури на административной границе между Грузией и Абхазией, которая в то же время является линией разъединения противоборствующих сторон, в течение нескольких часов длился ожесточенный бой с применением автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Начальник отделения полиции региона Самегрело Георгий Габучье утверждает, что абхазские формирования пытались переправить в Зугдыдский район Грузии контрабандный груз и первыми открыли огонь по грузинским полицейским. Несмотря на вооруженное сопротивление, нам удалось выследить эту группировку. Один из преступников, Паата Пахцвания, уже задержан. Контрабандный груз, который абхазская сторона пыталась при поддержке вооруженных формирований переправить на нашу сторону, конфискован. С грузинской стороны жертв или раненых нет. О потерях абхазских формирований ничего не сообщается. На место этого довольно серьезного инцидента, подрывающего режим прекращения огня на границе, выехали представители российских миротворцев и военных наблюдателей ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Дагестане минувшей ночью убиты начальник Саверского районного отдела по борьбе с организованной преступностью Сайгид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, автомобиль, в котором находились милиционеры, был обстрелян в центре Хасавюрта. В Москве у здания Генпрокуратуры милиционеры пресекли акцию представителей профсоюза авиадиспетчеров. Задержано около 10 человек, говорит представитель профсоюза Елена Левенцова.
Милиция, Тверское отделение, некоторых пикетчиков забрали. Но запрета не было, никаких документов у них не было, никаких постановлений, что они имеют право там запретить здесь акцию или там она запрещена. Пихали прямо в машину тех, кто плакаты держали, отнимали.
Сказала представитель профсоюза авиадиспетчеров. Участники пикета выступали в защиту 4 авиадиспетчеров, которых обвиняют в нарушении правил международных полетов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время услышать на нашем сайте свободанews.ру.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В российских городах проводится акция протеста против политической цензуры. Владимир Путин прибыл в Ижевск для участия в заседании Государственного совета. Новости чемпионата мира по футболу в Германии. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Москве и некоторых других городах России сейчас проходит акция под названием «Долой политическую цензуру». В столице в ней участвуют активисты партии «Яблоко» и КПРФ. Они собрались на аллее космонавтов, откуда двинулись в сторону телецентра Останкино, где должен состояться митинг протеста. На месте событий находится наш корреспондент в Москве Михаил Соленков. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Михаил, здравствуйте. Как проходит митинг, с какими требованиями выступают его участники?
Добрый день, Андрей. Ну, сегодня у участников акции телецентра Останкино сразу несколько поводов для протеста. Во-первых, это политическая цензура в средствах массовой информации и фактическая блокада оппозиционных партий на центральном телевидении. Коммунисты здесь приводили статистику, что их партия, которая представлена фракцией в Государственной Думе, имеет лишь 0,3% эфирного времени на тех телеканалах, которые доступны большинству россиян. А кроме того, и это в большей степени лозунг коммунистов, шествие и митинг у Останкино – это протест против программной политики сегодняшнего российского телевидения. А точнее, процитирую вам с плакатов, которые держат в руках активисты КПРФ, против пропаганды насилия и разврата на российском телевидении. Три основных требования выдвигаются участниками этой акции. Во-первых, они настаивают на создании общественного телеканала с наблюдательным советом из представителей политических партий. Во-вторых, на проведение прямых трансляций тех заседаний Государственной Думы, на которых обсуждаются важнейшие для страны законопроекты. И третье, равный и непредвзятый доступ к средствам массовой информации. В первую очередь здесь, конечно, имеется в виду центральное телевидение. Участники акции прошли шествием от аллеи космонавтов к Останкино, принесли в открытом гробу телевизор, к экрану которого прикрепили ленты со словами «ложь», «клевета», «насилие» и «разврат». А перед началом митингов в час дня состоялся разговор с руководителями лидеров КПРФ и нескольких телеканалов. И лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что им пообещали исправить ситуацию, и повторная встреча по этому вопросу состоится в начале сентября. Однако каких-то конкретных договоренностей, как сказал Геннадий Зюганов, достигнуто не было.
Михаил, можно ли говорить о том, сколько человек участвует в акции сегодня?
Накануне представители «Яблок» и представители КПРФ говорили о том, что будет задействован весь протестный потенциал. Речь шла и о 3-5 тысячах человек, хотя в заявке указано только 2 тысячи. И надо сказать, что собрать заявленное количество организаторам акции протеста Останкино удалось. Здесь примерно около 1000-1500 человек участвует.
Спасибо. Передавал наш корреспондент в Москве Михаил Соленков. Несмотря на то, что коммунисты и Яблоко сегодня протестуют около Останкино вместе, на акцию у них различные взгляды. Об этом в интервью «Радио Свобода» накануне проведения митинга рассказал заместитель председателя партии Яблоко Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. Яблоко называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкино, и будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации.
Это, конечно, разложение духовное. Это клевета на нашу историю, на наше историческое прошлое. Сегодня проповедуют с экранов телевидения культ наживы хищнической, культ террора, насилия, что противоречит генетической составляющей нашего народа. Мы против раскручивания так называемых претендентов. Мы настаиваем на прямой трансляции зала Государственной Думы, когда обсуждается принятие важнейших законов. Мы требуем от государственных СМИ равного, непредвзятого доступа в полной правдивой информации о наших действиях.
Заявил в интервью «Радио Свобода» член КПРФ Владимир Кашин. А зампред «Яблоко» Сергей Митрохин добавил, что именно «Яблоко» и КПРФ являются на сегодняшний день реальной оппозицией действующей власти, и поэтому должны быть у Останкино вместе.
У нас полное единодушие, что надо участвовать в этой акции. Мы, коммунисты, это и есть реальная оппозиция. Больше нет по-настоящему оппозиционных партий в России. Объединять усилия оппозиции нужно для того, чтобы не передавили поодиночке, для того, чтобы совместными усилиями решать общие проблемы. Эта проблема касается всех. Мы не собираемся с коммунистами идти, например, единым списком на выборах. Это бессмысленно и вредно было бы. Но бороться за то, чтобы вообще состоялись честные выборы, мы должны вместе.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что подобные акции пройдут в среду по всей стране. Но пока лишь известно о том, что митинг протеста против политической цензуры состоится в Красноярске. Руководитель аналитической группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин согласен, что в сегодняшней России существует политическая цензура и блокада оппозиционных партий на телевидении. Однако эффект от акции «Яблоко» и КПРФ, полагает эксперт, будет нулевой.
Блокада, безусловно, существует, с одной стороны, и с другой стороны, ее значимость, безусловно, переоценивается теми, кто становится жертвой этой так называемой блокады. Здесь несколько есть аспектов, один из них, в общем-то, самый главный, касается того, что телевидение, безусловно, поле для партии власти, и, по-видимому, в наших условиях по-другому и быть-то не может, потому что вся политическая конфигурация выстроена таким образом, чтобы работать исключительно на партию власти. С другой стороны, чем управляемее делается телевидение, тем оно делается менее влиятельным. То есть эксперты, которые занимаются телевидением, они говорят, что телевизор – это источник информации для бедных и для старых. Те, кто посамостоятельнее, побогаче, помоложе, в основном черпают материалы из интернета и из газет, достаточно квалифицированных. Яблочный электорат все-таки в основе своей достаточно продвинутый, и поэтому жаловаться на информационную блокаду скорее должны были бы коммунисты, потому что у них действительно и пенсионеры, и бедные в основном. А яблоки могли бы эффективнее вести свою кампанию в интернете. Блокада, да, действительно, но а кто обещал, что будет легко?
Дмитрий Борисович, если все-таки говорить об эффективности этой акции, какой эффект от нее будет или может быть?
Думаю, что нулевой. Я полностью разделяю эти ценности, которые они отстаивают, но все это выглядит как шествие инвалидов во имя защиты ценностей вчерашнего дня. Да, это действительно правда, что идет наступление на свободу средств массовой информации. Действительно правда, что идет наступление на демократические права граждан. Это все очевидно. Но прививка негативизма по отношению ко всей политической тусовке, которую общество получило за последние 10-15 лет смотреть настолько велика, что на эту акцию будут люди смотреть, ну, в лучшем случае, с сочувствием. Как-то, с одной стороны, вроде бы и понятно, что нет этих ценностей, да, их украли. Но, с другой стороны, абсолютно нет ощущения, что их можно вернуть назад с помощью или яблока, и уж тем более с помощью коммунистов. Не созрела еще страна для того, чтобы вот как-то это поддержать. Мне очень печально об этом говорить, но я просто констатирую факт.
Заключил руководитель аналитической группы «Меркатор» политолог Дмитрий Орешкин. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной базы, военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании «оранжевой коалиции». Из Туркмении поступают сообщения о негуманном обращении с арестованной корреспонденткой «Радио Свобода» Агусапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что на Мурадова оказывается давление. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска – польский фестиваль, который называется «Белоруссия сегодня», художники Восточной Европы, разговор об их общем мировоззрении. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Александр Грибоедов. Эти и другие темы сегодня в «Европейском часе поверх барьеров» в 21 час по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Иван Толстой. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. В Вене сейчас проходит саммит США-Европейский Союз. Понятно, что об его итогах американские газеты пока не могли написать. И все-таки, что они написали об этом саммите накануне его начала?
Здравствуйте, Андрей. О саммите статья в газете «Los Angeles Times». Это редакционная статья газеты. Вот что в ней говорится. Президент Буш стал непопулярным в Европе с самого начала своего президентства. Давние усилия изменить такое положение дел и завоевать расположение европейцев не привели к успеху. И результаты опросов показывают, что сегодня президент Буш стал еще менее популярен по ту сторону Атлантического океана. Собственно, отношение довольно плохое. Из опросов ясно, что европейцы склонны видеть в Америке большую угрозу стабильности в мире, чем в Иране. И если учесть, что главная цель поездки президента на саммит в Австрии – убедить европейских лидеров поддержать его в намерении укротить ядерные амбиции Ирана, президент оказывается в несколько затруднительном положении. «Вообще же презрение европейцев напускное», – пишет «Los Angeles Times». «Французы ворчат на Америку, но любят американский Макдональд и Голливуд». Австрия, хозяин встречи американского и европейских лидеров и наиболее антибушевски настроенная нация в Европе, гордится своим нейтралитетом, сводящимся к следующему. Пусть США несут человеческие и финансовые потери, наводя порядок в мире. Австрийская интеллигенция будет жаловаться на то, что Америка злоупотребляет войной с террором. Пишет «Los Angeles Times» и продолжает. «Президенту очень трудно изменить свой образ сегодня». Но он должен сделать все возможное, чтобы добиться расположения Европы, иначе правительства европейских стран не сочтут возможным поддерживать его идеи и предложения. Наверное, лучше всего улучшить его имидж могло бы посещение им игр, проходящего в Германии мирового первенства по футболу, предлагает «Los Angeles Times». Признание бывшим владельцем бейсбольной команды статуса мирового первенства по футболу как главного спортивного события в мире имело бы огромное символическое значение. Если президент мог полететь в Ирак без предварительного объявления, он без сомнения может посетить Нюрнберг. Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Los Angeles Times».
Ирина, а что интересного американские газеты пишут о России сегодня?
В газете «Вашингтон-Пост» статья об отношениях между Россией и Грузией. Растущая дипломатическая напряженность, торговое эмбарго Грузии, объявленное Россией, заметное увеличение Грузии военных расходов служат причиной опасений относительно возникновения вооруженного конфликта в нестабильном регионе Кавказа, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Аналитики заявляют, что встреча между президентом России Путиным и президентом Грузии Саакашвили на прошлой неделе не помогла снять напряженность, и что Россия открыто поддерживает лидеров грузинских сепаратистских регионов Южной Осетии и Абхазии, испытывая терпение Грузии. Состояние напряженности станет предметом дискуссии на встрече «Большой восьмерки» в июле. Эта же тема будет обсуждаться 5 июля на встрече в Вашингтоне президента Буша Саакашвили, который обвиняет Кремль в запугивании прозападно настроенных государств бывшего Советского Союза, говорится в комментарии. В своем ежегодном докладе о закупках вооружений Стокгольмский международный исследовательский институт мира объявил, что в 2005 году расходы Грузии на оборону выросли на 140% и составили 146 миллионов долларов, что стало самым значительным увеличением военных расходов в мире за прошлый год. Отношения между Россией и Грузией начали портиться после того, как пришедший к власти в результате розовой революции Саакашвили объявил о намерении укрепить отношения с Западом и добиваться вступления Грузии в НАТО и ЕС. В начале этого года Россия сделала шаг, оцениваемый как наказание Грузии за эти устремления. Она ввела запрет на ввоз грузинского вина и минеральной воды, главных предметов экспорта Грузии. Конечная же цель России – подорвать популярность Саакашвили и посадить на его место президента Грузии прокремлевски настроенного лидера. Россия надеется, цитирует автор статьи высказывания независимого аналитика Павла Фельгенауэра, что если ей удастся дестабилизировать Грузию, это приведет к внутренним разногласиям в стране и падению режима Саакашвили. По мнению этого же независимого аналитика, оба государства обмениваются предвещающими войну заявлениями, и в ближайшие недели и месяцы мы можем стать свидетелями военных действий. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Она познакомила вас с наиболее интересными, на ее взгляд, публикациями в американской печати. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодняшняя поездка Владимира Путина в Ижевск проходила в режиме такой секретности, что участники многолюдного митинга перед домом правительства Удмуртской республики так и не поняли, был ли российский президент во время акции протеста в городе или нет, передает наш корреспондент Надежда Гладыш.
2,5 часа по самой жаре провели сегодня около 300 участников митинга протеста в Ижевске, ожидая приезда главы государства. Организатором акции выступил Координационный совет гражданских действий. Людей на площадь вывели 3 общественных движения – Ижевские общаги, Совет домовых комитетов и Комитет в защиту сада-огородов Ижевска. На лозунгах и транспарантах призывы к Путину обуздать произвол местных и региональных властей, дать жителям общежитий возможность приватизировать свои комнаты, признать долги государства по капремонту жилого фонда и не трогать садовые участки, оказавшиеся в городской черте. Среди митингующих немало молодых людей. Многие пришли сюда вместе с малыми детьми. Вот ситуация молодой мамы, пришедшей на площадь с дочерью лет 6.
Мы с семьей живем на огороде, это наше место жительства. Я, муж и 3 маленьких детей, и не хотим, чтобы нас носили.
Многие из собравшихся питали надежду, что, узнай Владимир Путин об их проблемах, он непременно вмешался и исправил бы положение.
Надо, чтобы президент России нас услышал и поддержал нас. А мы всегда его поддержим.
В продолжении всего митинга вспыхивали и гасли слухи. Говорили, что утром в аэропорт прибыли 2 самолета президентского сопровождения, что сам Путин еще даже не вылетел из Москвы. Около 2 часов откуда-то с противоположной стороны площади, предположительно из здания гостиницы, к митингующим вышли глава администрации, глава муниципального образования и вице-мэр Ижевска. Их сразу окружили люди.
Дома, которые переведены в жилые помещения, я абсолютно убежден, что нужно идти по пути заключения договора социального найма и дальнейшей уже потом приватизации. Правильно? Мы же так договаривались.
Более получаса 3 первых лица Ижевска общались с достаточно агрессивно настроенными людьми, решение проблем которых тормозят именно они. Было похоже, что кто-то приказал им выйти на площадь, чтобы выпустить пар из толпы. Митинг завершился в 3:30 передачей обращений в аппарат главного федерального инспектора по Удмуртии. А в 3 часа самолет с Путиным приземлился в Ижевском аэропорту, откуда его прямым ходом повезли в расположенный километрах в 40 от Ижевска свинокомплекс «Восточный». Для радио «Свобода», Надежда Гладыш, Ижевск.
Принятие Государственной Думой в первом чтении закона, исключающего из избирательных бюллетеней всех уровней графы против всех, очень активно обсуждаемая сейчас тема в Томске. В рамках семинара «Школы публичной политики» ей был посвящен и круглый стол, в котором приняли участие политики, журналисты, политологи и члены местной избирательной комиссии. С подробностями наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
10% россиян в среднем голосуют на выборах против всех. Это данные Центральной избирательной комиссии. Причем цифра протестного голосования с каждым годом увеличивается на 1.5%. На последних выборах депутатов Думы города Томска кандидат против всех в двух округах победил кандидатов реальных, а на выборах мэра занял 4-е место. Если отменить строку против всех, явка избирателей, особенно в регионах, резко упадет, считает Геннадий Казак, председатель избирательной комиссии Томской области.
Я считаю, что это, во-первых, положительно на избирательном процессе не отразится. Как человек, профессионально занимающийся 13-й год выборами, я считаю, что это повредит только выборам, потому что человек или избиратель должен иметь право проголосовать или за Иванова, или за Петрова, или, может быть, ему и не Иванов, и не Петров не нравится.
За отмену протестной строки выступают депутаты-единороссы. Председатель Думы Томска уверен, что если вы против всех, значит вы безответственны и у вас нет гражданской позиции. Николай Николайчук.
Эта строчка против всех превратилась в возможность ухода от принятия решения избирателей. Вот я не хочу, например, даже вдаваться в подробности программы того или иного кандидата, той или иной партии. И, по сути дела, имея право избирательное, прихожу этим правом, распоряжаюсь неправильно, ставлю галочку там против всех.
Депутат Думы Томска, тоже единорос, Александр Деев, со своим коллегой и однопартийцем не согласен.
У нас россияне достаточно умные, грамотные люди, и если он принял какое-либо решение, он его претворит в жизни. И никто не мешает даже гражданам при наличии этой строчки разобраться во всех этих делах. Не надо народ держать за быдло, не надо.
Люди имеют право на протест, полагает томский мэр. Запрещая строку против всех, депутаты Государственной Думы таким образом просто не хотят знать мнение населения, а тем более получать от него оценку. Мэр Томска Александр Макаров.
На тех бюллетенях, которые будут в ящик опускать представители протестного электората, будет тот же против всех, но только не нормативной лексикой. Если власть доверяет населению, она должна дать населению то право голосовать так, как тому хочется. Не как власти хочется, а как населению хочется. И выборы – это самый демократический институт, вообще, который придуман в истории.
Падение явки, по крайней мере, томских единороссов не пугает. Николай Николайчук.
Когда приходит избиратель и видит, что перед ним бюллетень, который не содержит вот этой графы против всех. И он изначально настроен не на то, чтобы прийти и, скажем, всем фигу в кармане показать, а все-таки избирать.
Лишенные возможности показать фигу в кармане протестанты, по мнению некоторых политологов, могут выкинуть что-нибудь такое, по сравнению с чем против всех, покажется милой шалостью. Например, возьмут и проголосуют за оппозицию. Или того хуже, за какую-нибудь малопонятную силу. Не говоря уж о том, что протестные настроения могут сказаться уже после выборов. Дмитрий Орешкин, политолог.
Не думаю, что они проголосуют за какую-то другую партию. Не настолько рациональна эта группа людей, которые голосуют против всех. И тоже не думаю, что это что-то смертельное. Это просто очередное сужение, очередной признак закостеневания вот этой самой административной системы и, соответственно, снижение ее адаптивности. Потому что, в любом случае, строка против всех – это хороший знак, что значит, что-то у нас идет неправильно. Мы устраняем этот знак и делаем вид, что все у нас идет правильно.
Графа против всех – это не только протестное настроение электората, это своего рода сигнал власти, в случае, если выборное право избирателей нарушено. Андрей Кузичкин, политолог, член избирательной комиссии Томской области.
В некоторых регионах против всех голосуют иногда даже больше, чем за победителя первого попавшегося. И что в результате получается? Если бы, например, были нормальные выборы против всех, пришло бы 20% проголосовало против всех. Следующий кандидат получал бы 15%, но выборы бы считались в этом случае несостоявшимися. И по новой бы объявлялись. Сейчас получается так. Рейтинг этого кандидата не изменился, но по графе против всех нет. Кто хотел голосовать против, не пришел. Пришли и проголосовали 15% за этого кандидата, и он победил и стал депутатом. Степень его легитимности.
В марте 2007-го в Томске должны пройти выборы областных депутатов. Неизвестно, сколько будет претендентов на кресло в законодательном собрании. В избирательной комиссии Томской области почти наверняка уверены лишь в одном, что кандидата против всех в списках не будет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной базы, военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами ЕС, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня. В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании оранжевой коалиции. Соответствующий договор между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией будет подписан в ближайшее время. Из Туркмении поступает сообщение о негуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что на Мурадову оказывают давление, вынуждая сознаться в так называемой подрывной деятельности. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Он третий адвокат Саддама, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты 2 офицера милиции. В Махачкале совершено нападение на проректора Дагестанского госуниверситета. Мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под стражей. Коллегия судей Волгоградского областного суда отклонила жалобу адвокатов на его арест. Ищенко был задержан 30 мая. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. В нескольких городах России КПРФ и Яблоко проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. В афганской провинции Гельмен, в бою с силами коалиции, убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Столетний юбилей Анны Ахматовой. В Нью-Йоркской студии «Свободы» поэт Евгений Рейн. Беседу с ним ведет Сергей Довлатов. 21 июня 89 года.
Вы сблизились с Ахматовой в начале 60-х годов. Я хотел бы спросить, Женя, ощущались ли в поведении, в психологии Ахматовой какие-то следы той травмы, каковую ей нанесло постановление партии правительства 46-го года, статья Жданова и вот история, связанная с исключением ее из Ощенко, из Союза писателей и так далее?
Ощущались и чрезвычайно. Например, несколько раз припоминала вот эту трагическую историю с приездом английских студентов, кажется, в 49-м году, которых прислал Исайя Берлин, когда они попросили пригласить Союз писателей Ахматову и Зощенко, и когда они спросили, как они относятся, Ахматова и Зощенко, к постановлению. И когда Зощенко стал что-то объяснять, как-то протестовать, он жесточайшим образом поплатился, а Ахматова сказала, что она целиком с постановлением согласна. Но дело в том, что были и комические стороны у этих обстоятельств. Я лично внес в жизнь Ахматовой историю, которую она, мне кажется, необыкновенно ценила. Эта история ее веселила. История, кстати, действительно может быть забавная. Вот какая. Я точно помню, что это 56-й год. С группой студентов технологического института, с которыми я путешествовал, мы стояли на причале в Сочи и ждали рейсового катера. К нам подошел курортный нищий бродяга, то, что в России когда-то называлось стрелок. То есть такой человек, не угнетающий тебя своим нытьем, а весело выпрашивающий какие-то копейки на вино. Я прекрасно помню, как этот человек подошел и обратился к нам и сказал: «Золотая советская молодежь! Помогите бывшему лагернику добраться до дома. Я сидел по делу Зайченко и Ахмедова». И тут я понял, что в его больном мозгу это Зощенко и Ахматова. Так что же за дело? Только для вас могу сказать одну вещь. Зайченко ни в чем не виноват. Его затянул Ахмедов. Вот что удивительно. Я понимаю, что так увлекала и развлекала Ахматову в этой истории. Она считала, и, может быть, была права, что толчком к Ждановско-сталинскому постановлению была ее встреча с Исаей Берлиным. А раз так, значит, Ахмедов затянул Зайченко.
Евгений Рейн об Анне Ахматовой. Радио «Свобода». 21 июня 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о создании подразделения, которое будет разрабатывать программное обеспечение для робототехники. Компания анонсировала новую технологию Microsoft Robotics Studio, которая представляет собой набор свободно загружаемых Windows программ. Как утверждают представители Microsoft, эти программные инструменты позволят компаниям создавать собственные интеллектуальные приложения в области робототехники. О реакции экспертов на инициативу Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Генеральный менеджер подразделения Microsoft Robotics Тенди Трауэр сказал: «Индустрия роботов сегодня напоминает индустрию персональных компьютеров 70-х годов. Пока трудно сказать, какие ключевые решения появятся в этой области». По мнению экспертов, влияние и средства Microsoft могут поставить робототехнику в центр внимания разработчиков.
Новости коротко. Японский институт физико-химических исследований в Якогаме объявил о создании самого мощного суперкомпьютера в мире. Пиковое быстродействие компьютера 1 петафлопс. Это составляет 1 миллион миллиардов операций с плавающей точкой в секунду. Пиковое быстродействие японского суперкомпьютера в 3 раза больше, чем у признанного на сегодня лидера компьютера компании IBM BlueJean L. Корпорация IBM и технологический университет штата Джорджия разработали чип с рекордной для кремниевых микросхем тактовой частотой. При температуре минус 270 градусов по Цельсию тактовая частота чипа составила 500 ГГц. При комнатной температуре тактовая частота чипа составляет 350 ГГц. Это в 100 раз больше, чем у самых быстрых процессоров, которые устанавливаются на персональных компьютерах. Как считают представители IBM, чип можно будет использовать уже в ближайшие годы при создании высокоскоростных беспроводных сетей. Глава компании Apple Стив Джобс ведет переговоры со студиями Голливуда о начале продаж полнометражных фильмов через онлайновый магазин iTunes. Продажи фильмов через интернет планируется начать уже осенью, когда на рынке появится новый видеоплеер iPod. Стоимость фильма составит $9.99. В настоящий момент переговоры со студиями не закончены. Голливуд считает, что фильмы должны стоить дороже.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира сегодня определятся еще две пары команд-участниц 1/8 финала. Из вчерашних матчей нашему корреспонденту, специальному корреспонденту в Германии Олегу Винокурову больше всего понравился матч команд, которые не являлись фаворитами в группе «Б».
Наверное, вчера был сыгран лучший матч из тех, которых никто не увидел. Речь идет про игру, на которой я был. Это в Кайзерслаутерне проходил матч Парагвай-Тринидад и Тобаго. Но нетрудно предположить, что матч этот, конечно же, видели в самом Тринидаде и Тобаго. То есть 1 200 000 зрителей у него уже были, учитывая, что немалая часть тринидадцев, естественно, пришла непосредственно в Кайзерслаутерн. Ну, не знаю, смотрели эту игру в Парагвае, потому что, конечно, сборная этой страны рассчитывала на большее, нежели вылет и на первом же этапе. Хотя, думаю, что свою команду поддерживает всегда, так что прибавим сюда и Парагвай. Ну, а все остальные, конечно же, предпочли смотреть матч Англия-Швеция по названию гораздо более привлекательный, хотя, в общем-то, результат его был предсказуем. Эта игра должна была закончиться в ничью, как, собственно, и закончилась. Обе команды благополучно вышли в 1/8 финала. Поэтому очень я и рад тому, что посетил этот матч. Матч, который вообще по накалу страстей, по яростности борьбы, что ли, был вообще одним из самых ярких на турнире. Как ревели, как бесновались трибуны, в подавляющем большинстве, кстати, заполненными гостями из Тринидада и Тобаго. Естественно, как и на всех остальных здесь матчах, на которых мне довелось побывать, трибуны были забиты до отказа. В перерыве здесь объявили, что все билеты проданы. И это, кстати говоря, происходит везде, где мне удавалось непосредственно находиться на стадионе. И, по-моему, это уже какой-то рекорд чемпионата. Ну так, продолжая об обстановке, это были просто удивительные, феерические какие-то 1.5 часа, когда трибуны шумели, гудели, бесновались каждый раз, когда футболисты Тринидада и Тобаго получали мяч и организовывали какую-то атаку. А атак там было столько, что хватило бы на несколько встреч, гораздо более впечатляющих по названию, но гораздо более скучных по содержанию. И, в общем, высочайшего качества была игра, ну, до определенного предела, конечно, не будем идеализировать футболистов Тринидада и Тобаго и Парагвая. Ошибок, конечно, хватало, но в целом по настроению, по атмосфере, по энергетике, как говорится, этого матча, я, честно говоря, ничего равного на этом турнире не припомню.
Это был наш специальный корреспондент в Германии Олег Винокуров, а рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Несколько заметных внутриполитических событий в России накануне саммита глав государств «Большой восьмерки» сегодня привлекли внимание литератора и революционера, лидера НБП Эдуарда Лимонова, опубликовавшего на интернет-сайте «Грани.ру» статью под заголовком «Операция «Большая ложь».
Президент России, будучи в Шанхае, наговорил темных фраз по поводу своего преемника, якобы это пока никому неизвестный человек. Это вызвало повальную эпидемию политологических предсказаний. Гадальщики-аналитики и авгуры-предсказатели высказались по полной, но ясности пока не внесли. Дело тут не в том, что они плохие провидцы, а в том, что произвол президента Российской Федерации так обширен, что он может сделать преемником любую особь человеческого вида, хоть своего кремлевского швейцара. Такое положение сложилось в результате наглости одних людей и трусости других, особенно ввиду трусости политического класса. Да услышат меня виновные. 13 лет вы поддаетесь самозванцам и наглецам и призываете храбрых не поддаваться на провокации. Ну-ну.
Лимонов напоминает также, что 13 июня группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок в избирательное законодательство. Депутаты предложили 2 новых основания для отказа в регистрации кандидатов или партий.
Что тут еще можно сказать, если критика Кремля и оппозиции Кремлю объявлена экстремистской деятельностью? Налицо подлое литературное творчество. Думса успешно пропихивает в законодательство литературную категорию. С таким же успехом можно пропихнуть в юриспруденцию категорию «ужас».
Как пишет Эдуард Лимонов, короткое русское лето разрежут в этот раз в середине июля даты саммита «Большой восьмерки».
У популярного поэта Емелина есть стихотворение о психозе, охватившем российскую милицию перед 20 апреля, если не ошибаюсь, 2002 года, когда вербное воскресенье пришлось на день рождения Гитлера. Так вот, нервозность перед саммитом нарастает, и менты нервные, как перед Курской битвой. Кремль также, видимо, волнуется. Операция «Самая большая ложь» должна пройти гладко. Я все не пойму, зачем византийцам в Кремле хочется надуть западных лидеров. Неужели Путин верит, что ему верят?
Эдуард Лимонов, автор комментария на интернет-сайте Грани.ру.
Возмутительно, что продолжаются всерьез все эти разговоры в республике, я прошу заметить, Российская Федерация с 17 года, республика. Ведутся разговоры о преемнике. Ну какой может быть преемник? Это на мой взгляд, вопиющее нарушение и Конституции Российской Федерации, вообще всех законов. В последнюю неделю вела себя очень активно Государственная Дума. Они уже просто не знают, что еще запретить. Теперь ужесточают закон об экстремизме. Глядя на все, что происходит, и возникает впечатление такой огромнейшей лжи, воздвигнутой в нашем государстве, к несчастью, за последние вот эти вот сколько-то, 6-7 лет. И крайне огорчительно и просто даже неприятно, что западные государства поддерживают этот режим. В то время как мы ожидаем, если не помощи, то хотя бы мы, я имею в виду оппозиция России, ожидаем, если не помощи, то хотя бы пусть не мешают, пускай хотя бы не разговаривают с этим режимом. Как в диссидентские времена мы теперь вынуждены при отсутствии всяких политических свобод в России глядеть с определенной надеждой за границы нашей Родины.
Мнение лидера НБП, автора текста на интернет-сайте «Грани.ру» Эдуарда Лимонова. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании оранжевой правительственной коалиции. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна. В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты 2 сотрудника милиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск новостей экономики представит Иван Трифилов.
Российская «Северсталь» предложила европейской металлургической компании «Арселор», второй по величине в мире, новые более выгодные условия сделки по слиянию. В частности, Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали», заявил о готовности сократить свою долю в объединенной компании до 25% вместо 32% планировавшихся ранее. Это было сделано после того, как «Арселор» отменила намеченное на сегодня внеочередное собрание акционеров, на котором должен был обсуждаться план выкупа компании собственных акций. По мнению экспертов, такое решение связано с опасениями руководства «Арселор», что большинство акционеров не поддержат выкуп акций, направленный против ее поглощения со стороны компании «Миттлстил» и в пользу объединения «Арселор» и «Северстали». Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в России не будут повышены до 100% их себестоимости, сообщил министр транспорта Игорь Левитин. В связи с этим, по его словам, начиная с 2007 года, правительство намерено увеличивать выделение средств из федерального бюджета на покрытие убытков от железнодорожных пассажирских перевозок, которые сейчас компенсируются в основном за счет грузовых, говорит президент государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принятая формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточны везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Российское агентство по страхованию вкладов предполагает 2010-2012 годам увеличить сумму государственных гарантий по банковским вкладам частных лиц до 20 тысяч евро, минимального уровня для стран Европейского Союза. По текущему курсу это примерно 700 тысяч рублей. Действующий закон предусматривает полное возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Вместе с тем, Государственная Дума России уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вклады, превышающие этот минимум, будут компенсироваться на 90%, но в целом на сумму не более 190 тысяч рублей. Российское правительство разрабатывает проект строительства платной автомобильной магистрали не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и вдоль побережья Финского залива в Ленинградской области. По словам министра транспорта Игоря Левитина, по этим маршрутам проезжает не менее 25 тысяч автомобилей в день, что является необходимым условием для окупаемости проектов.
Одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги.
Охват автовладельцев полисами обязательного страхования гражданской ответственности в крупных городах России в апреле составил 98,6%, говорится в материалах исследовательского центра страховой компании «Росгосстрах». Это примерно на 4,5% больше, чем год назад. Вместе с тем, отмечают аналитики Росгосстраха, только 45% застрахованных автовладельцев считают этот механизм эффективным способом защиты своих интересов. Федеральное агентство России по управлению особыми экономическими зонами в середине июля объявит конкурс по отбору зон туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель агентства Юрий Жданов. Он прогнозирует, что всего на этот конкурс будет подано от 40 до 50 региональных заявок, однако лишь 2 или 3 проекта в итоге получат установленные законодательством налоговые льготы. Следующим этапом развития особых экономических зон в стране Юрий Жданов считает создание портовых зон.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения. И даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Туркмения предложила «Газпрому» повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров, пообещав в противном случае в течение полутора месяцев прекратить его поставки российской компании. «Газпром» же настаивает на выполнении действующего контракта, согласно которому Туркмения обязуется поставить концерну по прежней цене 30 миллиардов кубометров газа. По оценке «Газпрома» это должно произойти в октябре. Между тем, повышение цен на туркменский газ, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости топлива для украинских потребителей, получающих его через российскую компанию. Это обстоятельство, как считают в «Газпроме», еще больше осложнит российско-украинские газовые отношения. Говорит заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов.
Сегодня у нас практически нет проблем с платежами, за исключением Украины. На наш взгляд, сегодня Украина очень недостаточно эффективно работает над тем, чтобы обеспечить себя газом в зимний период, положить достаточное количество газа в подземные хранилища. Если темпы будут такие же, то, безусловно, Украина зимой будет иметь очень существенные проблемы, которые не могут не сказаться на экспорте российского газа, потому что, может быть, начнется та же самая история с несанкционированным отбором.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, курс на четверг 34.09. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил Иван Трифилов. Третий и заключительный информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Там недавно состоялся конкурс на лучшую вареную колбасу, и победу одержала колбаса из небольшого города Хаттинген. Такой вид колбасы называют лионской, и по вкусу она напоминает очень хорошего качества известную всем в России докторскую колбасу. Лучшую немецкую вареную колбасу пробовал в Хаттингене и корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Мясная лавка «Мюллер» сегодня – одна из самых главных достопримечательностей небольшого городка Хаттинген, расположенного в земле Северной Рейн-Вестфалии. При входе в торговый зал посетителя сразу же окутывает ароматный запах копченостей. Здесь продаются около 200 наименований мясной продукции. Однако наибольшим успехом у покупателей пользуется вареная колбаса, или как ее еще называют, лионская, по вкусу напоминающая родную докторскую, но только хорошего качества. Рецепт этой колбасы был изобретен во французском городе Лион. Для ее изготовления берутся свиное мясо и жир, а также специи – белый перец, кардамон, куркума, мускатный орех, кориандр, чеснок и имбирь. Лионская колбаса называется во Франции и Швейцарии, в Германии – вареной или мясной. Именно среди колбас этого сорта был проведен общенемецкий конкурс в Эссене. И именно владельцу мясной лавки «Мюллер» Михаэлю Мюллеру организаторы конкурса вручили кубок за лучшую в Германии вареную колбасу. Вот что говорит сам Михаэль Мюллер в интервью «Радио Свобода». Конкурс был организован Союзом мясников Германии. В нем участвовали более 300 фирм. Вареная колбаса в Германии имеет свои определенные стандарты. Она тем лучше, чем меньше в ней дырочек или пор. И, разумеется, вкус тоже очень важен. Я думаю, что, принимая решение, жюри учло все факторы. Мы не используем ароматизаторы, химические добавки. Важно также качество мяса, специй, термообработки, процент жира в колбасе. Стоит она у нас в лавке, я бы не сказал, что это дорого, 6 евро 60 центов за килограмм. Эта колбаса обычно кушается холодной, нарезается и вместе с хлебом. Но ее можно подогревать и есть с картофельным салатом. Наше производство находится прямо здесь, в мясной лавке. Это нормально для Германии. Кроме того, у нас есть еще 2 вагончика. Когда праздник, мы выезжаем и продаем колбасу на улицах города. На нашем предприятии работает 8 мясников. Говорят, что мясная лавка «Мюллер» – это семейное предприятие с давней традицией.
Пятая генерация сейчас.
Все началось с моего предка в 5-м поколении. Его звали Эмиль Густав Мюллер. В 1874 году он основал эту мясную лавку. С тех пор она и стоит здесь же, на этой улице. У нас все в роду мясники. Так дело и передавалось от прадеда к деду. И название мясной лавки не менялось. И наши клиенты были нам всегда очень дороги. Поэтому для нас всегда важно качество колбасных изделий. Мой отец перенял бизнес у деда, а я затем у своего отца. Сейчас моему отцу 59 лет. Он работает у меня по найму и занимается маркетингом. В производственный процесс вмешивается в случае острой необходимости, например, когда я ухожу в отпуск. Работать мне приходится много, порой по 16 часов в день, с 4 утра до 8 вечера. Естественно, все в моей семье любят колбасу. Даже 3-летняя дочь Яна предпочитает ее сыру. По данным официальной статистики, в среднем немцы съедают в год около 90 килограммов мяса. Из них 55 килограммов приходится на свинину. Известный немецкий психолог и культуролог Штефан Грюневальд попытался понять, почему в Германии существует такой повышенный спрос на мясные продукты. По мнению Грюневальда, у немцев в подсознании до сих пор сохраняются символические представления послевоенного времени, когда любое мясо на столе считалось роскошью. В конце 40-х, начале 50-х годов возможность изредка организовать простейший загородный пикник, чтобы пожарить на природе колбаски, считалась в Германии твердым показателем благосостояния, а возможность регулярно есть свинину почиталась за небывалую жизненную удачу. Знаменитое послевоенное экономическое чудо нашло свое выражение в том числе в больших животах многих жителей Германии. Неясно, правда, чья здесь больше вина, колбасы или пива. Александр Хавронин для Радио Свобода, Хаттинген.
Репортаж Александра Хавронина завершил информационные часы программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарий начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Добрый вечер. Какие темы сегодня главные?
Добрый вечер, Андрей. Главная и трагическая, к сожалению, драматическая пока еще новость этого дня – это заявление похитителей российских дипломатов в Ираке о том, что они готовы убить заложников. Российский МИД обратился сегодня с требованием и просьбой сохранить им жизнь, однако ситуация остается очень напряженной. На Украине сегодня объявлено формирование парламентской коалиции. Каков компромисс, какие компромиссы были достигнуты, чего они стоили? Саммит Европейский Союз и Соединенные Штаты проходит в Вене. Несколько важных политических заявлений сделали его участники. Сколь силен элемент соперничества в отношениях союзников? На эту тему сегодня будет говорить эксперт Радио Свобода. Громкие коррупционные расследования продолжаются в России. Чем окончится борьба со взяточниками? В конце программы, как обычно, в эти дни поговорим о футболе. Продолжаются матчи 3-го круга. И за их ходом следим не только мы с вами, Андрей, но и весь мир.
Спасибо. Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20:07, сразу после выпуска последних известий. А после этого нашего выпуска программы «Время свободы», передачи «Время гостей», можно ли изменить память и внимание, когда будет создан искусственный интеллект, как телевизор влияет на мозг человека, об этом и многом другом, мой коллега, петербургский корреспондент Радио Свобода Виктор Рязунков, будет беседовать с директором Института мозга человека Академии наук Святославом Медведевым. А я, Андрей Шароградский, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.